Издательство «Эксмо». Василий Головачев. «Душа большого леса». Глава первая. Возвращение в крепость. Суета последнего дня, насыщенного сражениями с птеродактилями и носорога-пауками, а также переживания по поводу появления вертолета с большой земли и отказа Максима возвращаться домой, на родину, породившего внезапное формирование группы остающихся в большом лесу, настолько утомили всех попаданцев, превратившихся теперь в засланцев, что Максим вел самолет к крепости в одиночестве. Уснул даже казавшийся железным Рядошкин. Остальные, прикорнув кто где мог, лишь Костя-ботаник устроился на сиденье, провалились в сон, и в кабине демонского суперджета наступила тишина, нарушаемая только дыханием спящих. Максим поднял самолет повыше, убедился в том, что его никто не преследует, и отдался воспоминаниям. Вертолет, посланный через Иномириану из-под Тюмени, исчез в невидимой черной дыре межвселенского пробоя, унося на своем борту загипнотизированных черным лесом летчиков, генералов Плащинина и Дорохова, командира сил специального назначения ГРУ Савельева и лейтенанта Матевосяна, бойца группы Максима. В Большом лесу осталось шестеро землян. Сам Максим, Вероника, Костя, сержант Рядошкин, лейтенант Мирадзе и физик Карапетян Егор Ливонович, внезапно проявивший недюжинную твердость духа и силу воли, заслужив тем самым уважение у более молодых спутников. Кроме того, где-то по территории леса, обладавшего, как оказалось, разумом, хотя и отличным от человеческого, бродили еще два бойца группы Реброва, если только они остались живы после попадания в другую вселенную. Сбежавший лейтенант Точилин, который тронулся умом, судя по его деятельности, и пилот вертушки лейтенант Скобеев, также запрограммированный черным лесом и выполнявший задание хозяина, заключавшееся в ликвидации всех землян, оказавшихся в большом лесу. Чем пилот занимался в данный момент, Максим не знал, предполагая самое худшее. И с этим человеком, ставшим волею судьбы командующим Центра обороны, базы, принадлежавшей одной из рас демонов войны, еще предстояло схватиться не на жизнь, а на смерть, чтобы выжить в условиях агрессивного наступления Черного леса на Большой. После того, как вертолет, это был новехонький Ми-38-2М, способный вместить 16 бойцов с кучей оружия, улетел, сбросив три контейнера, засланцам пришлось садиться и в спешном порядке переносить груз в кабину самолета, оставив два поврежденных при падении с полукилометровой высоты ящика на берегу реки, рядом с остовом африканского катера. Неизвестно, какие мысли были у командования, отправившего вертушку в иную вселенную, но, судя по содержимому контейнеров, они собирались обосноваться в лесу серьезно. Во всяком случае, кроме запаса продуктов питания, на десятерых бойцов, то есть в расчете на боевое отделение, 200 сухого пайка на неделю, в контейнерах находилось оружие, 3 комплекта спецкостюмов «Ратник-2», 5 раций «Одуванчик» и 2 дрона, и даже переносной модуль «РЭП Ласка», позволяющий ослеплять блоки электронного управления любых летательных аппаратов на расстоянии до 5 километров. Впечатлял и выбор оружия, что заставило Максима еще раз прикинуть цели командира группы, а им, наверное, являлся генерал Дорохов, то ли предвидевшего возможный огневой контакт со слугами Черного леса, то ли действительно рассчитывавшего или опасавшегося остаться в иной вселенной надолго. Из оружия в контейнерах лежали 3 автомата АСМ с прозрачными магазинами на 36 патронов, 2 пистолета «Удав», винтовка СВЛК-14С «Гюрза» с патронами калибра 10,36 мм, запас 100 выстрелов, ПЗРК «Верба», 2 гранатомета «Гном», а также запас ручных гранат «Орех», в том числе с десяток светобарических, и 5 экземпляров рейд-рюкзаков с бронезащитой.
«С кем они воевать собрались?» – поинтересовался Рядошкин, когда оружие грузили в самолет. «Для ликвидации пары десятков боевиков ИГИЛ годится. Воевать с Черным лесом нет».
«Может быть, они ни с кем не собирались воевать», — ответил сержанту Максим, «а просто решили сбросить в лес кое-какие запасы для нас».
Если бы лес не сообщил мне о появлении дронов, мы бы сюда и не прилетели». Мирадзе захрапел, отвлекая Максима от воспоминаний, хотя тут же перевернулся на бок и затих. Мысли майора свернули в другую сторону. Глянув на свернувшуюся калачиком Веронику, он почувствовал такой прилив нежности, что сам удивился своей реакции. Но факт оставался фактом. Он теперь не мыслил себя без этой неизбалованной девчонки, получившей на земле профессию археолога, готовой ради него даже остаться в чужом мире, без шанса вернуться домой. А это дорогого стоило. Впрочем, действительно ли у них нет этого шанса, и они обречены до конца своих дней жить в прекрасно организованном, с комфортной экологией, но чужом лесу, пусть и обладавшим даром мышления? Или найдется решение проблемы, и попаданцы вернутся на землю, обрадовав своих близких? Ведь не пропали же даром усилия земляков, в том числе генералов спецслужб, то есть людей, призванных управлять коллективами людей, а не искать пропавших без вести лично. Вдруг они найдут способ попасть в мир большого леса еще раз и, наконец, заберут оставшихся. Правда, уже после того, как попаданцы решат проблему с завоевателем. В тишину кабины демонский самолет летал бесшумно, проник снизу тихий гул. Максим усмехнулся, проговорив мысленно: «Успокойся, дружище. Мы тебя не бросим один на один с черным лесом. Для того и остались, чтобы помочь отбить нашествие растительной орды». Хотя каким образом людям удастся помочь приютившему их гигантскому, едва ли не бесконечному лесу справиться с нападением черного леса, Максим пока не представлял. Однако надеялся, что с помощью военных запасов прежних жителей мира, демонов войны, уничтоживших самих себя тысячи лет назад, сделать это удастся. Захотелось посмотреть на опухоль черного леса, занимавшего территорию диаметром в 100 с лишним километров. По сравнению с большим лесом, этот отнятый у него пришельцем участок казался несущественным. Но черный лес разрастался, размножался и постепенно завоевывал все большее пространство, превысив по признанию большого леса объем, необходимый для возникновения интеллекта. То есть черный лес эволюционировал и совершенствовался, начиная создавать и привлекать на свою сторону более мобильных соратников, летучих крокодилов, птеродактилей, носорога-пауков и даже людей. Слегка подкорректировав курс, Максим увеличил скорость самолета и через полчаса пролетел в паре километров от границы черного леса, представлявшей собой линию фронта шириной километров в 10-15, где сражались с чудовищными побегами лиан, плюща и колючих саксаулов, бойцы большого леса, видоизмененные мангры, баньяны и баобабы. Плантоиды, как назвал Костя этих растительных защитников большого леса. На фронтовой полосе они росли быстрее, так как являлись искусственными насаждениями с программой ускоренного развития. Но вал чудовищных растительных форм, попавших в этот мир из будущего Земли, в результате немыслимой вероятности стечения обстоятельств, был сильнее. Лианы душили деревья, высасывали из них все соки и превращали в настоящие скелеты, вызывающие в душах свидетелей этой странной войны омерзение и страх. Самолет застыл на высоте 3 километров. Стала видна туча роящихся точек над растительной опухолью захватчика. Максим пожалел, что у него нет бинокля, хотя и так было понятно, что точки представляют собой насекомых, восьмилапых и 4-крылых шмелей, раи которых черный лес использовал в качестве разведывательно-десантных летучих отрядов и зомбирующих кластеров. И было их очень и очень много. Тысячи. В душе родилось чувство, близкое к ненависти. Земные шмели у Максима никогда не вызывали опасений, так как занимались своим делом, сбором нектара и зря на людей не нападали. Но эти гиганты, величиной с мужской кулак, интересно, где таких выращивают? В большом лесу их нет. Значит, они тоже из будущего Земли. Шмели-мутанты, имеющие и жало, и клюв с зубами, являлись живым лютым злом, без колебаний атакующим все, на что их направит хозяин. Максим потрогал взглядом призрачные колечки перед глазами, представляющие собой мысленные джойстики управления аппаратом. И они отреагировали вспышками слабого свечения. Оранжевого – левое, увеличивающее или уменьшавшее скорость, голубоватого – центральное, заправлявшее маневрированием, и золотистого – правое, активирующее оружие самолета. Но если кольца для движения подчинялись в данный момент пилоту, то кольцо-курок ему было неподвластно. Как оказалось, идея принадлежала Косте, инициировать выстрел могла только женщина, в их случае Вероника. А вообще управляли транспортными системами демонов войны, хозяев крепости, семейно-генетические тройки, оператор-мужчина, оператор-женщина и оператор третьего пола, Межем. Такое название дал этому существу все тот же Костя.